Сокрытая история 40 стиха, числа 28. Иезекииль, глава 9.
Согласно вдохновенному свидетельству, когда речь идет о вдохновении, каждый факт имеет свое значение, и каждый принцип имеет свое значение.
Библия содержит все принципы, которые людям необходимо понимать, чтобы быть приготовленными либо для этой жизни, либо для жизни грядущей. И эти принципы могут быть поняты всеми. Никто, обладающий духом, способным ценить ее учение, не может прочитать хотя бы один отрывок из Библии, не получив из него какой-либо полезной мысли. Но самое ценное учение Библии не может быть приобретено посредством случайного или бессвязного изучения. Ее великая система истины представлена не так, чтобы ее мог распознать поспешный или небрежный читатель. Многие из ее сокровищ лежат глубоко beneath the surface и могут быть обретены только усердным исследованием и непрестанным усилием. Истины, составляющие это великое целое, должны быть отыскиваемы и собираемы. Тут немного, там немного. Исайя 28:10.
Когда их таким образом исследуют и сводят воедино, обнаружится, что они совершенно согласуются друг с другом. Каждое Евангелие дополняет другие, каждое пророчество служит объяснением другого, каждая истина является развитием какой-либо иной истины. Прообразы иудейского домостроительства становятся ясными благодаря Евангелию. Каждый принцип в Слове Божьем имеет свое место, каждый факт — свое значение. И завершенное строение по замыслу и исполнению свидетельствует о своем авторе. Такое строение не мог бы ни замыслить, ни создать никакой ум, кроме ума бесконечного. Воспитание, страница 123.
Дело в том, что еврейское выражение «эреб бокер» встречается в Библии 8 раз. Во всех случаях оно переводится как «вечер и утро», за исключением Даниила 8:14, где оно передано как «дни». Согласно вдохновенному свидетельству, 14 стих является основанием и центральным столпом адвентистской веры.
Местом Писания, которое более всех других было и основанием, и центральным столпом адвентистской веры, было следующее изречение: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниил 8:14. Великая борьба, 409.
Итак, факт состоит в том, что «дни» в этом стихе — это 8-е употребление того 7-кратного еврейского выражения. И библейское явление Божьего пророческого руководства переводчиками версии короля Иакова намеренно соотнесло библейскую загадку о 8-м, принадлежащем к 7, со стихом, который представляет одно из 2 видений в 8 главе. Одно слово, переведенное как «видение» в 8 главе, — это еврейское слово «хазон», а другое — «маре». «Маре» означает «явление», и видение «маре» есть видение явления Христа в Божьем пророческом слове. Видение «маре» в Даниила 8:14 указывает на то, что Христу надлежало явиться и внезапно прийти в свой храм 22 октября 1844 года. Все эти истины — суть факты, и они имеют отношение к стиху, который является центральным столпом. И центральный столб — это не учение и не пророчество, исполнившееся 22 октября 1844 года. Факт состоит в том, что этот стих — Христос, центральный столб.
Находясь в этом состоянии уныния, я увидела сон, который произвел глубокое впечатление на мой разум. Мне снилось, что я вижу храм, к которому стекалось множество людей. Только те, кто находил убежище в этом храме, будут спасены, когда окончится время. Все же, кто останется вне его, будут потеряны навеки. Толпы снаружи, занятые своими различными делами, насмехались и издевались над входившими в храм и говорили им, что этот план спасения есть хитрый обман, что в действительности нет никакой опасности, которой следовало бы избегать. Они даже хватали некоторых, чтобы помешать им поспешить внутрь стен.
Опасаясь быть осмеянной, я сочла за лучшее подождать, пока разойдется множество народа, или пока мне можно будет войти незаметно для них. Но число людей не уменьшалось, а напротив, возрастало. И опасаясь опоздать, я поспешно вышла из дома и стала пробираться сквозь толпу. В своем стремлении достигнуть храма я не замечала и не обращала внимания на теснившийся вокруг меня народ. Войдя в здание, я увидела, что обширный храм поддерживается одним огромным столпом, и к нему был привязан агнец, весь истерзанный и окровавленный. Нам, присутствовавшим там, казалось известным, что этот агнец был изранен и мучим ради нас. Все входившие в храм должны были подойти к нему и исповедать свои грехи. Непосредственно перед Агнцем находились возвышенные сидения, на которых восседало собрание людей, выглядевших весьма счастливыми. Небесный свет, казалось, сиял на их лицах, и они славили Бога и пели песни радостного благодарения, звучавшие подобно музыке ангелов. Это были те, кто пришел к Агнцу, исповедал свои грехи, получил прощение и теперь ожидал в радостном предвкушении какого-то счастливого события.
Даже после того, как я вошла в здание, меня охватил страх и чувство стыда при мысли о том, что я должна смириться перед этими людьми. Однако казалось, что некая сила вынуждает меня идти вперед, и я медленно обходила столб, чтобы встать лицом к Агнцу, когда прозвучала труба, храм содрогнулся, от собравшихся святых поднялись возгласы торжества, здание озарилось страшным сиянием, а затем все погрузилось в глубокую тьму. Все счастливые люди исчезли вместе с этим сиянием, и я осталась одна в безмолвном ужасе ночи. Я пробудилась в душевной муке и едва могла убедить себя, что это был лишь сон. Мне казалось, что моя участь решена, что Дух Господень оставил меня и уже никогда не возвратится. Experience and Teachings 24-25.
Теперь мы подвергаемся испытанию относительно того, войдем ли мы в храм и затем исповедаем наши грехи и обретем благословение Его оправдания. Этот последний призыв войти в храм окружен препятствиями, чтобы воспрепятствовать нашему личному вхождению. Но если мы теперь поколеблемся, мы будем оставлены одни в безмолвном ужасе ночи. Но это не единственная моя мысль. Особое ударение было сделано на этом важнейшем стихе посредством включения различия, заключенного в слове «дни», которое несет в себе пророческую загадку о том, что восьмой из семи, что является одним из колес во времени запечатления 144 тысяч. В период запечатления и протестантский рок, и республиканский рок шестого царства библейского пророчества оба исполнят загадку о том, что восьмой из семи. Из восьми президентов со времени конца в 1989 году Трамп стал шестым царем шестого царства, а после того, как он выиграл свой второй срок, он стал восьмым, который из семи. В действии Соединенных Штатов, повторяющих Миланский эдикт в 313 году, лаодикийское движение 144 тысяч станет филадельфийским движением 144 тысяч. Время запечатления завершается при воскресном законе, когда смертельная рана папства исцеляется, и тем самым оно исполняет загадку Откровения 17 главы как восьмой, который из семи. Один факт, представленный в одном еврейском выражении как одно английское слово, переносит стих, который обозначает начало суда, в стих, который обозначает завершение суда во времени запечатления 144 тысяч.
Каждый факт имеет свое место. И существует лишь одно выражение, в котором в Новом Завете числовая конструкция одного числа, умноженного на другое число, и только две в Ветхом Завете. Альфа числовой конструкции находится в Бытии.
Если за Каина отмстится всемера, то за Ламеха в 77 раз. Бытие 4:24.
Омега числовое построение находится в Евангелии от Матфея.
Тогда подошел к нему Петр и сказал: «Господи, сколько раз брат мой согрешит против меня, и я буду прощать ему? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды 70 раз». Матфея 18:21-22.
Эти отрывки представляют собой первый и последний случай в Библии, где одно число указано как подлежащее умножению на другое число. Чисел много, однако альфа бытия и омега Матфея обладают тождественной числовой конструкцией и используют одни и те же два числа — 7 и 70. Между альфой и омегой — середина, и единственное другое место, где встречается эта числовая конструкция, находится в Левите 25 главе. Там это не числа 7 и 70, но 7 раз по 7 лет.
«И отсчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет. И будет у тебя время 7 субботних лет, 49 лет». Левит 25:8.
Срединная числовая конструкция вновь использует число 7, а не число 70. Отрывок, в котором она находится, содержит благословение за послушание, а также проклятие за непослушание. Благословение освобождения рабов и восстановления земли противопоставлены проклятию семикратности, которое упоминается 4 раза в 26 главе Левита. Благословение включало обеспечение Господом в годы покоя земли и двойное благословение в год юбилея,
а проклятие 26 главы является соответствующим этому предупреждением Завета в этих двух главах.
Срединная числовая конструкция появляется в Левит 25:8 «7 раз по 7 лет». Она непосредственно сочетается с четырехкратным судом семикратно из Левит 26. Таким образом, срединная числовая конструкция представляет собой и благословение, и проклятие, образуя двойное свидетельство в книге Левит. Числовая конструкция либо благословение, либо проклятие юбилея помещена между судом Ламеха и указанием Иисуса на предел времени испытания. Все три вместе обозначают испытательный предел, который по завершении явит один класс – благословенный и один класс – проклятый. Альфа и Омега, представляющие вести первого и третьего ангелов, указывают на 490 как на символ испытательного времени. Когда это соединяется с проклятием или благословением юбилея, данные факты приобретают важное значение по мере того, как мы подходим к исследованию Иезекииль 1.1, где Иезекииль помещен в 30-й год 17-го юбилейного цикла.
Тот юбилейный цикл завершился 22 октября 573 года до Рождества Христова и прообразовал не только 22 октября 1844 года, но и вскоре грядущий воскресный закон. Ныне идет 2026 год, который является 47-м годом 70-го юбилейного цикла. Этот юбилейный цикл был прообразован 17-м юбилейным циклом, когда Иезекииль стоял в 30-м году. Он стоял в храме, представляя 144 тысячи, которые верою вошли во святое святых при завершении суда, как это сделали верные после 22 октября 1844 года. Упустить факт того, где именно находится Иезекииль в пророческой истории в первой главе и первом стихе, значит потерять свой ориентир.
Увидев славу Господню, явленную при реке Ховор, Иезекииль, как и Даниил, Исаия и Иоанн, смиряется до праха. Затем все четыре эти примера содержат в себе элементы помазания тех, кому надлежит нести весть церкви, которая не будет ни видеть, ни слышать.
В книге Иезекииля есть шесть дат, относящихся к Иерусалиму. Ранее мы уже рассмотрели первую и последнюю даты, находящиеся в первой главе, стихах первом и втором, а затем в сороковой главе, стихе первом. Я рассматривал вторую дату, находящуюся в восьмой главе, стихе первом, но лишь в ее символическом значении, не соотнося ее с осадой и разрушением Иерусалима, тогда как вся книга вращается вокруг этой оси. Иерусалим был разрушен в конце 586-585 года до нашей эры, и в Иезекииле 33:21 приходит беглец с вестью о падении Иерусалима.
«И было в 12-м году пленения нашего, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне спасшийся из Иерусалима и сказал: «Город поражен». И была на мне рука Господа вечером, прежде нежели пришел спасшийся. И он открыл уста мои до того времени, как тот пришел ко мне утром, и уста мои отверзлись, и я уже не был нем». Иезекииль 33:21-22.
В 12-м году город был поражен, и тогда Иезекииль получил свободу говорить по собственному произволению. Видение, описанное в 8 главе Иезекииля, было в 6-м году, то есть приблизительно за 6 лет до поражения города.
«И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, когда я сидел в доме моем, и старейшины Иудины сидели предо мною. Там пала на меня рука Господа Бога». Иезекииль 8:1.
В следующем году, который был 7-м годом, старейшины пришли к Иезекиилю, чтобы вопросить Господа.
«И было в 7-й год, в 5-й месяц, в 10-й день месяца, пришли некоторые из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели предо мною». Иезекииль 21.
Затем в 9-й год началась осада, длившаяся 1.5 года.
«И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя дня, именно этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступил к Иерусалиму». Иезекииль 24:1-2.
Каждая из этих дат представляет собой определенные вехи последних дней, ибо Павел говорит, что древний Израиль является примером для тех, кто живет при конце мира.
Все это происходило с ними как прообразы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. «Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам 10:11-12.
Все шесть дат, относящихся к Иерусалиму, находятся между первой датой в первой главе, первом стихе, и последней датой, содержащейся в сороковой главе, первом стихе. Эти две даты обозначают пятый год, упомянутый в первой главе, то есть 592 год до нашей эры, и 25 год, упомянутый в 40 главе, то есть 573 год до нашей эры. На уровне строка за строкой у Иезекииля есть линия для Египта, включающая упоминание Тира, и линия для Иерусалима. Линия Египта имеет 7 прямых путевых знаков, если включать Тир, а Иерусалим — 6. Наряду с этими двумя линиями существует линия Иосии и 17-й юбилейный цикл. Однако линия, представленная без прямой даты, находится в 4 главе, и линия 4 главы содержит несколько из тех колес, которые Иезекииль увидел, когда взглянул во святое святых. Она также насыщена несколькими символическими истинами.
430.
Число 430 представляет Вечный Завет, и в 4 главе Иезекииль употреблен Господом как живая притча, притча, включающая число 430.
«И ты, Сын Человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город, Иерусалим, и устрой против него осаду, и построй против него осадную башню, и насыпь против него вал. Расположи против него стан и поставь против него со всех сторон стенобитные орудия. И возьми себе железную сковороду и поставь ее, как железную стену между собою и городом. И обрати лицо твое к нему, и он будет в осаде, и ты будешь осаждать его. Это будет знамением для дома Израилева. Ляг также на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, которые ты будешь лежать на нем, ты будешь нести их беззаконие. И я возложил на тебя годы их беззакония по числу дней, 390 дней. Так ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то ляг опять на правый бок, и будешь нести беззаконие дома Иудина 40 дней. Я назначил тебе каждый день за год. И так обрати лицо твое к осаде Иерусалима, и мышца твоя да будет обнажена, и пророчествуй против него. И вот, я наложу на тебя узы, и ты не будешь поворачиваться с одного бока на другой, доколе не окончишь дней осады твоей». Иезекииль 4:1-8.
Осада Иерусалима, как она представлена у Иезекииля, есть знамение, так же, как и осада Иерусалима, предпринятая Цестием в 66 году. Комментируя то, как Иисус указывал на разрушение Иерусалима, сестра Уайт сообщает нам, что прямое исполнение разрушения Иерусалима относится к последним дням. Знамение разрушения, данное через двух свидетелей, представленных Навуходоносором и Цестием, указывает на то, что знамение осады есть знамение приближающегося воскресного закона.
День за год.
В рассматриваемом нами отрывке мы также видим омега-библейскую отсылку к первостепенному правилу пророческого истолкования Уильяма Миллера в основополагающем движении первой и второй ангельских вестей. Альфа-принципа «день за год» была также омега-символом, ибо альфа-принципа «день за год» изложена в книге чисел как десятое и последнее испытание, которое Израиль не выдержал, и тем самым навлек на себя смерть в пустыне на протяжении 40 лет странствования по пустыне.
«И дети ваши будут скитаться в пустыне 40 лет и понесут на себе блудодеяния ваши, доколе трупы ваши не истлеют в пустыне. По числу дней, в которые вы обозревали землю, 40 дней, за каждый день по году будете нести беззаконие ваши 40 лет, и узнаете, что значит быть оставленными мною. Я, Господь, сказал, так и сделаю всему этому злому обществу, собравшемуся против меня. В этой пустыне все они погибнут и здесь умрут». Числа 14:33-35.
Следует понять и применить к рассматриваемому нами отрывку пророческие следствия того, что принцип «день за год» обозначен в окончательном мятеже десятиступенчатого процесса испытания, начинающегося при переходе через Красное море, и что тот же самый принцип вновь провозглашается в то время, когда Иерусалим должен быть осажден и разрушен, равно как и значение того, что осада является знамением. Необходимо распознать ту линию истории, которая сводится воедино при использовании осады Иерусалима как знамения, ибо она становится, так сказать, осью, и к знамению осады, образно говоря, прикреплено множество спиц.
Знамение осады, возможно, является самым важным местом в книге Иезекииля, и это знамение позволяет льву от колена Иудина вывести совершенство из того, что вначале представилось Иезекиилю как смятение. Знамение осады, принцип «год за день» и пророческие линии, сведенные воедино осадой, должны рассматриваться в том контексте, что 430 представляет Вечный Завет.
Завет.
«И сказал он Аврааму, знай наверняка, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и будут служить им, и будут угнетать их 400 лет». Бытие 15.13.
Господь вступил в завет с Авраамом в три этапа, и первый из этих трех этапов включал пророчество о том, что потомки Авраама будут пленниками в Египте 400 лет. На втором этапе Аврааму был дан обряд обрезания, а третьим этапом было жертвоприношение Исаака на горе Мария. 400 лет были обозначены в альфе тех трех шагов, которые Господь предпринял, воздвигая и вводя в завет избранный народ. Этот избранный заветный народ был отвергнут Богом при побиении камнями Стефана в 34 году, и после этого Павел, избранный апостол к язычникам, определил эти 400 лет как 430 лет.
«Но скажу я вот что. Завета, прежде утвержденного Богом во Христе, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так чтобы обетование утратило силу». Бытие 3.17.
Число, представляющее завет, есть 430. Однако два свидетеля, Авраам и Саул, имена которых были изменены соответственно на Авраама и Павла, указывают на два различных периода, составляющих полное число 430. Когда Бог изменяет имя души, это служит символом заветных отношений между этой душой и Богом. Поэтому 430 лет представляют собой сумму, получающуюся сложением двух различных чисел, как в случае 400 лет Авраама и добавления 30 у Павла. Иезекииль лежал на левом боку 390 дней, а затем на правом боку 40 дней, указывая на два числа, сумма которых составляет 430.
В 11 главе Бытия завет смерти, возникший сразу после потопа вследствие мятежа Немрода, указывает на различие между двумя заветами. Составляющие Вавилонской башни свидетельствуют о сатанинском заветном народе по принципу «спаси себя сам», который должен был быть судим и рассеян. В той же главе родословие евреев вводится рождением Евера, знаменуя начало избранного народа, призванного представлять завет жизни в противоположность завету смерти Немрода.
«И жил Евер 34 года и родил Фалека. И жил Евер, после того, как родил Фалека, 430 лет и родил сынов и дочерей. И жил Фалек 30 лет и родил Рогава». Бытие 11.16.18.
В 10 главе книги Бытия впервые упоминаются Евер и Фалек.
«И Еверу родились два сына. Имя одному было Фалек, ибо во дни его земля разделена. Имя же брату его Иоктан». Бытие 10.25.
Пелег означает разделение или расщепление, и во дни Пелега разделение двух классов заветного народа отмечено историей Вавилонской башни и мятежом Нимрода. Евер прожил 464 года, но после того, как родился Пелег, разделение, он прожил 430 лет. Каждый факт имеет свое значение, и число 430 — это число, которое Павел относит к заветному пророчеству Авраама. Хотя число 430 соотнесено с жизнью Евера после рождения Пелега, первые 34 года его жизни выражены как 4 и 30 лет, что, разумеется, составляет 34 года. Однако при самом простом выражении этих 34 лет оно читается как 4 и 30, 430. Затем последовали 430, а затем первое выражение жизни Пелега — 30.
Евер является корнем имени еврей, и это первое упоминание о евреях, которым надлежало стать избранным народом Завета. Евер означает «перейти, переправиться», тем самым прообразуя народ Завета, переходящий от земли к новой земле, как это сделали дети Авраама, когда перешли через Красное море в землю обетованную. Сорокалетнее странствование по пустыне воспрепятствовало этому переходу, но по окончании 40 лет они перешли через Иордан в землю обетованную, тем самым прообразуя окончательный переход народа Божия. Фалек представляет ту историческую эпоху, когда разделение человечества на два заветных народа впервые произошло у башни Немрода. Символом завета смерти Немрода является смешение,
а символом еврейского завета жизни — 430 лет жизни Евера до разделения, представленного Фалеком. Имя Фалек также отмечает символическую числовую истину, ибо 430 лет Евера разделяются на два числа, и Фалек представляет различение числа 400 от числа 30.
Число 430 состоит из двух частей — 400 лет завета Авраама и дополнительных 30 лет, отмеченных Павлом. Умножение познания, производящее последнее пробуждение народа Божьего, представлено в 12 главе книги Даниила, где двухчастный символ Вечного Завета определен особо и изложен в стихах 9-11.
«И сказал он, иди, Даниил, ибо слова сии сокрыты и запечатаны до времени конца. Многие очистятся и убелятся, и будут переплавлены. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют. И со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Даниил 12:9-11.
Последнее снятие печати, производящее трехступенчатый процесс испытания, представленные в 10 стихе словами «очистятся, убелятся и переплавлены будут», связано с 1290 годами. Пионерское понимание этого стиха состоит в том, что устранение сопротивления язычества в 508 году положило начало 30-летнему процессу, который привел к установлению папства в 538 году как пятого царства библейского пророчества. Затем оно царствовало как пятое царство библейского пророчества до завершения 1260 лет в 1798 году. 30 лет от 508 до 538 года также представлены Павлом во 2 Фессалоникийцам как отступление прежде.
Во втором послании к Фессалоникийцам рассматривается вопрос о соотношении между языческим Римом и папским Римом, соответственно, четвертым и пятым царствами пророчества. Именно в этой главе послания к Фессалоникийцам Уильям Миллер обнаружил, что ежедневное в книге Даниила представляет языческий Рим. Далее Миллер установил, что ежедневное у Даниила всегда представлено в связи с мерзостью или преступлением опустошения. Мерзость и преступление опустошения в книге Даниила представляют то, что Иоанн в книге Откровения соответственно определяет как образ зверя и начертание зверя.
Уильям Миллер основывал большую часть, если не все, своих пророческих приложений на отождествлении им двух опустошающих сил, представленных как ежедневное, языческий Рим, и второй опустошающей силы, которая выражена двояким образом, как преступление опустошения, союз церкви и государства, в Откровении как образ зверя, папская пророческая структура, и мерзость запустения, поклонение солнцу, в Откровении как начертание зверя. Понимание, выведенное Миллером из изложения Павла во втором послании к Фессалоникийцам, было одним из первостепенных основополагающих положений Миллера, который является символом оснований адвентизма. Павел утверждает, что те, кто не любит истины, представленные во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, суть те, кто принимает действия заблуждения.
В трех стихах Даниила, Даниил 12:9-11, символическое понимание в последние дни не может включать применение времени, ибо по состоянию на 22 октября 1844 года применение пророческого времени более недействительно. Стихи 9 по 11 стих представляют два различных периода — 30 лет и 1260 лет. Число 40 и число 1260 оба являются символами пророческой пустыни и в пророческом смысле взаимозаменяемы. Следовательно, 1260 может пониматься как 40, а 40 есть десятина от 400. Стихи 9 по 11 стих символизируют число Вечного Завета, представленное 400 — Авраам, в связи с 30 — Павел. Пустыня, представленная 1260, соответствует пустыне 40, а 4 есть десятина от 400. 30 — это 30. 430 образуется через прибавление числа 400 к числу 30, что в 4 главе Иезекииля представлено как 390, прибавленное к числу 40.
Стихи 9-11 в 12 главе представляют середину трех пророческих периодов этой главы и являются символом Вечного Завета, который раскрывается в последние дни. Раскрытие значения числа 430 в последние дни совершается в 4 главе Иезекииля.
Лев от колена Иудина ныне снимает печать заключительной предостерегающей вести для тех, кто верою вошел во святое святых вместе с Иезекиилем, Иоанном, Даниилом и Исаией. Эта истина открывается в связи с воздвижением тех, кто представлен не только как изгнанники Израиля, но и как знамя 144 тысяч. Эта истина помещена в контекст завета, представленного 400 годами Авраама, в сочетании с заветом, представленным 30 годами Павла. Эта истина изложена в стихах 9, 11, 12 главы Даниила, которые представляют середину трех символических периодов, правильно понятых миллеритами. Срединная истина 9:11, которая распечатывается в 12 главе Даниила, представлена 390 днями и 40 днями Иезекииля. Эти дни открываются Иезекиилю в 30-й год 17-го юбилейного цикла, и Иезекииль, как священник, представляет священство 144 тысяч, которое проходит среднее испытание из трех испытаний.
Иезекииль отмечен внутри храмового испытания в 5-й день 4-го месяца, что в миллеритской истории обозначило самую середину, середину пути, 7-х месяцев, начавшихся с первого разочарования 19 апреля 1844 года и завершившихся 22 октября того же года.
Летом 1844 года, в промежутке между временем, когда первоначально полагали, что 2300 дней окончатся, и осенью того же года, до которой, как было впоследствии установлено, они простирались, весть была возвещена в самых словах Писания. «Вот, жених идет». Великая борьба, страница 398.
21 июля 1844 года было серединой 7 священных месяцев, и в этот день Самуил Сноу находился в бостонской скинии, излагая свою весть полуночного крика. Там впервые в публичном выступлении он провозгласил самими словами Писания «Вот жених идет». Теперь мы символически стоим вместе с Иезекиилем в бостонской скинии, незадолго до того, как возвышение вестников полуночного крика устремится вперед, подобно приливной волне. Пророческий процесс воздвижения знамени представлен в пророческой линии ислама в 9 главе Откровения. 4 глава Иезекииля дает второго свидетеля и завершение того пророчества о 391 годе и 15 днях, и делает это в 4 главе.
Мы продолжим рассмотрение этих вопросов в следующей статье.